замысел Господа, и мы рассматриваем порядок Божьего замысла. И мы продолжаем рассматривать то, что Господь, как Он определял этот замысел. Мы остановились на заветах, завет, который Господь утвердил с народом израильским. И как мы говорили выше, что этот завет был утвержден не для того, чтобы люди имели шанс обратиться или как бы жить праведно. Потому что все равно в Писании говорится, что проклят человек, который не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. И этот закон был дан не для того, чтобы его исполнять, а для того, чтобы показать, с одной стороны, приоткрыть завесу Божьей святости, показать, вот, ну, что Бог действительно праведен и свят. С другой стороны, неспособность человеческой природы угодить Богу. И с третьей стороны, так это было дано, как внешнее руководство для того, чтобы целый народ, как он должен жить, чтобы они не впали вообще в преступление и в беззаконие, потому что грех умножался, и он возрастал, и чтобы поставить какие-то хотя бы внешние рамки, внешние пределы проявлению этого греха или беззакония, вот был дан закон. Это не значит, что люди, там частично исполняющие закон, более праведны, чем те, которые являются беззаконниками. Ни в коем роде. И мы иногда, смотря на внешность, можем также судить. Мы можем думать так, ага, вот этот человек, он исправился, он стал лучше, если он перестал там какие-то дела внешние делать. Если он там какие-то грехи совершать перестал, и мы думаем, о, этот человек стал лучше, этот человек стал более праведный. Ни в коем случае человек без Бога лучше ни в каком плане стать не может. Просто внешнее влияние, внешнее давление, которое на него может оказываться, неважно, что это, или страх какой-то, или просто мнение общества, или какие-то личные собственные убеждения, допустим, чувство гордости не позволяет вот так поступать, тщеславие, честолюбие и так далее, вот, не дает проявиться этому греху в жизни человека. Грех в жизни человека есть, он просто внешне не проявляется. Или он модифицируется и трансформируется. То есть, допустим, был какой-то грех, человек его оставляет, ради другого греха, то есть, допустим, человек был пьяницей, потом усилия какие-то сделал, перестал пить, и этот грех пьянства, он не ушел, человек не стал лучше. Просто он перешел в другую форму, форму гордости. Человек думает, о, я уже не пьяница, как вот эти вот пьяницы. Я смог, я победил, я вот такой хороший и так далее. То есть, грех, один грех перешел в другое состояние. И довольно, можно сказать, более страшное состояние. Но мы будем продолжать Божий путь. И как Бог, конечно, не оставляет в таком положении людей, и Он продолжает совершать свою работу. И вот Господь однажды слышит, что народ израильский, Он говорит, мы хотим вот себе царя, как прочие народы. Господу, конечно, это было горько слышать, что люди стараются, уже Израиль старается подражать тем народам, которые окружали его. И хорошо, Господь говорит, я дам вам царя, именно такого царя, которого хотели они. Бог сказал Саулу помазать, вернее, Самуилу, помазать Саула. И этот Саул был очень такой человек рослый, на голову выше всех других, можно сказать, вот прирожденный такой лидер и так далее. Но проходит небольшое время, мы видим, что этот человек не исполняет волю Божью. И в точности, как Господь этого хочет. То есть Господь говорит, ты должен уничтожить полностью, вот, пойти войной и все это предать заклятию. Но Саул считает, что овец для жертвы можно оставить, и царя Агага тоже можно оставить. И когда Самуил приходит, Саул без всяких угрызений совести говорит, я исполнил волю Божью. Он считал, что он исполнил волю Божью. То есть он не считал, что ему нужно досконально быть послушным Слову Божьему. Он исполнил это так, как считал правильным для себя. То есть поразмыслил, ага, то есть то, что Бог сказал, можно вот так и так интерпретировать. И через Самуила Господь говорит, что Бог отвергает его и найдет себе другого человека по сердцу своему. Здесь мы видим, что Господь большую благодать и большее действие свое начинает совершать вроде человеческом. Бог открывает, что Он не только хочет иметь тех людей, которые служили бы просто Ему. Он хочет иметь друзей, как Авраам был назван быть другом Божьим, да? И он хочет иметь людей, которые бы знали его сердце, по сердцу его, которые бы знали его желания, которые бы любили его, которые бы имели тесную связь с ним. Бог говорит, я найду мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. И этот человек был Давид. И когда Бог избирает на царство Давида, мы знаем, что в замысле Божьем определено было, чтобы Давиду претерпеть гонения от Саула и разные трудности пережить. Но в конце концов, ища сердце Божьего, Давид в конце, вошедший на престол, да, он думает, я вот живу в этом доме кедровом, а вот Господь в шатре обитает. Не должно быть. И он говорит Нафану, я хочу построить дом Господу. И Господь говорит за то, что он действительно так вот пожелал это сделать ради Иисуса, ради Господа, да, ради, как в будущем мы знаем, что имя Господа Иисус Христос. Бог говорит, я заключаю с тобой завет. И вот что Слово Божие говорит об этом. Второй Паралипоменон 13.5, там говорится, не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилевов, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли. Бог утверждает завет соли с Давидом. И этот завет особых взаимоотношений. Действительно, сердце Давида прилепилось к Господу. И Богу было это очень радостно и важно и драгоценно. И поэтому Господь также говорит, вот в 2 Царстве, 7 глава, с 8 по 13 стих мы видим, что Бог говорит, «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиля, и был с тобой везде, куда не ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим, Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что он устроит тебе дом». Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, я утвержу престол царства его навеки». То есть Господь заключает завет с Давидом. И почему мы говорим о завете с Давидом? Вообще, в чем важность этого завета? Важность того, что через Давида пришло вот понимание, что Бог хочет, чтобы ему был построен дом. Мы знаем, что Бог в нерукотворных храмах живет, и это, конечно же, сам Господь сказал: «Небо престол мой, земля подножие ног моих». Вот какой, да, дом и какое обиталище вы мне можете устроить. Но важность этого завета заключается в следующем. Первое. Храм Божий, в отличие от скинии, символизировал исполнение Божьего обещания. Бог обещал Аврааму, что его потомки будут жить в земле обетованной. И Господь исполнил это слово. Он привел в землю обетованную народ Израиля, и они там поселились. И поэтому скиния или шатер – это место для как бы кочевников, да? То есть, чтобы можно взять, сняться с места и перейти на другое. Но храм – это символизирует то, что действительно это уже постоянство. И поэтому желание Давида построить храм Господу – это желание исповедовать и утвердить то, что Бог исполнил обещанное. Это первое. И второй момент. Храм – это прообраз того небесной скинии, можно сказать, да, небесного храма, которым являемся мы. То есть прообраз того, что должно было совершиться в будущем. И сегодня мы являемся настоящим этим храмом, мы являемся настоящим вот этим вот обиталищем для Господа. И то, что делал Давид, он просто как пророк предвидел вот то, что Господь хотел на самом деле совершить. И вот этот шаг, это пророческий шаг, это шаг знамения, которое очень было дорого сердцу Господа. Таким образом, мы видим через возлюбленных Господу людей, через помазанных Духом Святым людей, Господь приоткрывает свой замысел, приоткрывает через вот эти тени, да, небесного устройства то, к чему Господь вообще все это ведет, к чему Он все это направляет. И поэтому дальше мы можем сказать немало того, мы просто не будем подробно это все рассказывать, объяснять, потому что это требует особого внимания. Ветхозаветные образы, то есть то, что мы видим, то, что описано в Ветхом Завете, все это служило тенью, знамением и прообразом того, что Бог хотел совершить в будущем, в жизни уже новозаветной церкви и того, что ждет нас еще в Царстве Божьем. Там, когда Господь грядет, когда новая земля и новое небо будет. И об этом говорит Слово Божие. Давайте прочитаем 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 6 стих. Там написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовно последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть мы видим Божий замысел, который разворачивался тогда, да, в те дни, он показывал некоторые образы для нас. Бог в своем замысле говорит, я однажды сделаю церковь мою, это церковь невеста Христова, да, и я хочу, чтобы вот моя невеста, она познавала мои пути в тех образах, которые я являл на ветхозаветных примерах, чтобы они не были похотливы на злое, чтобы они понимали суть и устройство небесного на определенных притчах, аллегориях или указаниях, да, как мы знаем, что вот чуть выше мы смотрели, да, происшедшее с Авраамом, это было допущено Богом, чтобы мы понимали, что в этом есть иносказание. Агарь и рожденный по плоти сын Измаил – это образ Ветхого Завета. А Сара и рожденный уже по обетованию Исаак – это прообраз Нового Завета. Да, и много таких моментов. То есть блуждание Израиля, как мы можем там увидеть, вернее, начнем с того, что жизнь в рабстве египетском – это был прообраз рабства греховного. Когда человек живет под рабством греха, неправды, сил тьмы, да? И потом совершается Пасха, и пасхальный агнец Христос, прообраз Христа, это прообраз искупления. И потом начинается выход из этой плотской жизни. И море, которое они прошли сквозь облако и море, да, крещение, водное крещение, да, крещение Духом Святым. Но блуждание в пустыне – это прообраз душевного христианства. Когда много внешних проявлений, да, но жизнь в пустыне, жизнь, которая не затрагивает глубин сердец человеческих. И потом, в конце концов, и поэтому при наличии такой славы Божией, внешних проявлений, масса беззакония, сильное неверие, непостоянство, ходили туда-сюда и так далее. И потом мы видим, что Бог вводит их в землю обетованную, и земля обетованная, прообраз духовного христианства, где ты духовные плоды приносишь, где ты действительно уже стабилен и пребываешь в мире с Господом. Посмотрите, да, и мы можем очень много разных прообразов, очень разных много указаний. И можно сказать, символов увидеть, указывающих на грядущие события, указывающих на славу Божию и так далее. И давайте теперь еще раз смотрим, что Бог хотел показать. И вот на этих ветхозаветных примерах Он хочет показать, что те заветы, которые Бог совершал, те заветы, которые Он заключал и со своими возлюбленными, да, с теми, которые были дороги Его сердцу, людьми, все же эти заветы, они все имели изъяны, они имели несовершенство. Потому что откровение славы и силы Божьей, оно должно было открываться потихоньку, как, допустим, солнце, да, оно встает, расцветает, и свет, он потихоньку-потихоньку увеличивается до того, как достигнет своего зенита. То же самое было и здесь. И поэтому Господь просто хотел показать, что тот завет, который хоть частично в чем-то опирается на человеческие ресурсы или силы, он обречен на провал. И об этом говорится Евреям 11 главе 39-40 стих. Говорится о людях веры. Там написано: «И все сии», то есть люди веры, да, «свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». То есть то от пути, Божье устроение. Хотя Бог, конечно, спасал души праведников, которые были в Ветхом Завете, но которые Он там изменял их сердца, касался их сердец. Но та жизнь и то хождение пред Богом, которое было у праведников, было недостаточно. И та слава, которая являлась на этих праведниках, она была недостаточна. Господь сказал, я недостаточную свою славу явил там. Оно славное служение, служение осуждения, о котором мы говорили, да, что служение закона, оно славно, но оно несовершенно, оно не обладает той полнотой славы Божией, которую Господь хотел явить. И поэтому те люди, которые ходили в вере, Господь говорит, это еще не то, что ждет верующих в Иисуса, которые будут составлять Церковь Христова. Как написано, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Римлянам 8 глава, 3-4 стих говорит, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». То есть Господь говорит, что вот те заветы, тот закон, который был дан, и тот договор, который существовал на тот период времени, да, он всегда ослаблялся плотью. Он всегда трещал по швам там, где требовалось что-то от человека. И все. И тогда все это рушилось, все этот договор, можно сказать, нарушался именно со стороны человека всегда. Потому что человек не способен был исполнить. И поэтому, чтобы решить вот эту дилемму бессилия человеческой плоти, Господь в своем замысле и предусмотрел смерть Иисуса Христа за наши несовершенства и наши неправды, чтобы нечто другое пришло, чтобы оправдание уже закона исполнилось в тех людях, которые будут не поступать не своими усилиями, не своими стараниями, но действием Духа Святого в их жизни. Но пока этого не произошло, и потому что, как помните, в Писании говорится, Бог говорил Аврааму, что вы сейчас не наследуете эту землю, да, ханаанскую, потому что мера беззаконий амореев еще не наполнилась. И Бог еще терпит. Он в своем замысле определяет, что еще не время приходить к Сыну Человеческому. Еще не время. И тот народ израильский с той славой и силой, который был выведен из народа, из плена египетского, он должен пережить тоже печальные последствия, деградацию и впасть в те же самые неправды и беззакония, которые впадали и другие люди, став подобно окружающим народам. И вот, что в Писании говорится, то есть мы сейчас рассмотрим, что Бог хотел что показать? Он хотел показать проявление бессилия плоти, еще, чтобы это дошло в конце концов. Потому что, ну, я думаю, что натура человеческая такая, что ну, раз проблема какая-то совершится, кто-то научится, а кто-то нет. И нужно иногда много раз упасть, много раз впасть в какую-то грязь, чтобы в конце концов понять, что ты ни на что не способен. Поэтому Господь продолжает показывать бессилие плоти на протяжении всей истории. И также в этом он периодически продолжает являть себя. и открывать свой характер как судьи праведного. И Бог иногда совершал свои суды, и Он совершал воздаяние за беззаконие, чтобы люди понимали и познавали то, что все равно существует воздаяние. Мы знаем, что не скоро совершается суд над худыми делами, поэтому сердце человеческое не боится делать зло, но в конце концов Господь однажды приходит и совершает вот воздаяние. Он являет иногда крепкую руку свою, проявляя гнев Божий на нечесть и неправду человеков. Поэтому изначально вот в замысле было определено это, чтобы четко и ясно научить людей этому. И чтобы мы поняли это, не пытались там гоняться и за тем, чтобы угодить Богу своими силами, и знали, что ни в коем случае нельзя оправдывать грех и беззаконие. Если ты живешь даже в общении с Господом, если ты думаешь, что имеешь право грешить и пребывать в грехе, оправдывать этот грех, Господь говорит: нет, посмотри на историю, посмотри на ветхозаветные образы, и ни в коем случае не будь похотлив на это злое, потому что ты также получишь воздаяние, потому что есть еще качество характера Господа, которое хотел Господь показать, что Он нелицеприятен. Итак, и поэтому очень много вещей, которые творились в Израиле, Господь беспощадно давал воздаяние и показывал, что у греха есть последствия. И не говорите, Бог говорил, вы, что вы мой народ. Вы отвергаете меня, и я вас отвергну. Не думайте, что я буду снисходить к вашим беззакониям и неправдам. Я святой Господь. И вот 2 Петра, 2 глава, с 4 по 9 стих там говорится. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. То есть Господь говорит: не думайте, что все даром проходит. И здесь перечисляется: ангелы пали и связаны узами адского мрака и соблюдаются к суду. Первый мир уничтожен, кроме семейства Ноя. Содом и Гоморра он истребил, да, для, и превратил в пепел, чтобы будущие нечестивцы не чувствовали себя спокойно и безнаказанно. Господь продолжает это. Мы можем вспомнить и Каина, и мы можем Ламеха вспомнить, мы можем там другие ситуации, мы в Вавилонскую башню, да, Содом и Гоморра, и многие другие проявление Божьего гнева, да, и воздаяние на неправду можем вспомнить, чтобы в своем сердце не быть беспечными. Господь говорит, это все совершалось для предупреждения. Да? И не только это, но мы смотрим и с народом израильским. Да? Езекииль, 20 глава, с 25 по 29 стих. Божий замысел определяется, чтобы его народ избранный. С одной стороны, Бог здесь показывает, что он не гордый Бог, и он попускает растлению и в его народе, да, именно для того, чтобы с горечью в сердце показать, что нет, человек, ты не можешь сам победить грех. Ты не можешь стать человеком, который останавливает тление. Посмотрите, что там написано. «И попустил им учреждения недобрые, и постановления, от которых они не могли быть живы. И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, скажи им, так говорит Господь Бог, вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои, и возливали там возлияния свои. И я говорил им, что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она до сего дня». Что здесь мы видим? Мы видим, что Бог попускает беззаконие, попускает неправду, попускает нечестие. И он говорит, посмотрите, даже когда я взываю, когда я говорю, когда я предупреждаю, люди глухи, они не слышат, они бессильны перед влиянием сил тьмы. Эти люди, они просто не способны жить праведно. Господи, почему ты попускаешь это? Потому что я, конечно, не гордый Бог. И я хочу показать разрушительную силу греха, последствия этой силы разрушающей. Потому что если человек не поймет, он в грехе написано, есть определенное удовольствие. И если человек не поймет, какое разрушительное последствие греха и беззакония, то он в своем сердце все равно будет стремиться к тому, чтобы желать грех. И поэтому я провожу вновь и вновь через историю эти души человеческие, чтобы научить людей, что грех приводит только к разрушению, только к нечестию, только к деградации, смерти, боли, плачу, проклятию. Вот для чего я это попускаю, чтобы научить и показать страшную картину последствий беззакония. Давайте послушаем дальше. Посмотрите, что в Малахии написано, в 2 главе, с 1 по 9 стих. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы послушаетесь, и если не послушаетесь, и если не примите к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был, завет жизни и мира. И я дал его ему для страха, и он боялся меня, и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и уничиженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. То есть Господь говорит, не просто те, которые, да, народ израильский, но даже те, которые являлись левитами, священниками, они отступили от Господа, они не хотели принимать к сердцу слов Божьих. Почему, Господь, это происходит? Большой вопрос. Мы можем всегда задавать этот вопрос. Почему, Господь, завет твой не соблюдается? Почему, Господи, неужели так получилось, что хотели по-хорошему, да, хотели как лучше, а получилось как всегда? Господь, неужели у тебя то же самое? Бог говорит, нет. Изначально этот завет был призван показать, что даже самые лучшие люди, самые ответственные люди, самые такие избранные и благословенные люди, они не способны угодить мне. Они не могут угодить мне. Понимаете? Сила греха, сила смерти, сила порока, она превосходит любое человеческое старание. И запомните, Бог этим хотел еще сказать, что нет самих по себе добрых, хороших людей. Нету. Поэтому я, как бы мне не печально, Бог говорит, я дам воздаяние, я покажу пример этот на этих людях. Я дам им воздаяние. Есть хорошие примеры, есть плохие, к сожалению. Господь в своем замысле, можно сказать, вынужден был прийти, приводить эти примеры для того, чтобы мы научились быть непохотливыми на злое, чтобы имели, как в Писании написано, завет, любой завет. Я дал его ему для страха, и он боялся и благоговел пред именем моим. Вот сущность завета. Но человек сам по себе не может бояться Господа. Вот что Бог показал. Даже если я вот так показывал, и даже если я говорил об этом и предупреждал, все равно люди отступили, потому что они не способны исполнить моего слова. Исаия 22 глава, с 7 по 11 стих написано. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену. И устрояете между стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. Бог говорит, посмотрите, насколько скверна человеческая природа, насколько она бессильна, насколько она порочна, что даже при смертельной опасности они не на меня уповают, а они опять же рассчитывают на плотские какие-то усилия. Они продолжают пытаться решить все свои проблемы теми силами и ресурсами, которые у них есть в наличии. И они абсолютно не думают и о том, что все это я предусмотрел, и не собираются взывать ко мне, чтобы получить избавление. Посмотрите, насколько страшна человеческая природа. И мы спрашиваем, Господь, зачем? Зачем, Господь? И Бог говорит, поймите, вы никогда не увидите мою славу. Хорошо, когда человек чуть-чуть, нехорош, да? То есть, если у него кое-какие есть недостатки, ну, в общем, он хорош. И, если тебе подреставрировать немножко человека... И человек уже становится вообще хорошим. То есть, конечно, слава Господу будет, но не такая слава. А вот когда ты понимаешь, что человек настолько испорчен, что невозможно его исправить никакими способами, понимаете? Никакими силами, никакими способностями, никакими стараниями невозможно испортить его греховную природу. И вы знаете, многие христиане этого не понимают, потому что не понимают смысла Ветхого Завета и этих образов. Они думают, что они были неплохи во многих вещах в своей жизни. А в чем-то, конечно, они были плохи. И они приходят к Богу и говорят: «Господь, конечно, у меня есть кое-какие грехи». Спроси у человека, там, у которого вот живет своей жизнью, он там никого не убил, не украл, и что. Он говорит: а зачем мне к Богу приходить? Я так, в принципе, не краду, не убиваю, там, стараюсь как-то жить по-доброму. Зачем мне каяться? Зачем мне приходить к Богу? Зачем? За что меня отправлять в ад? И вот смысл Ветхого Завета, этих образов, для чего Бог предусмотрел это в замысле, для чего такие страшные вещи там происходили. И действительно, почитать, что происходило в Ветхом Завете, по-настоящему в это вникнуть, действительно, волосы дыбом могут встать. От ужаса, кровопролития, каких страшных вещей, беззаконий, что там творилось, уму непостижимо. Даже среди народа Божьего. И мы можем ужаснуться этому и спрашивать: Господь, почему, зачем, Господь, что это происходило? Зачем это все нужно? Господь отвечает, чтобы просто показать, насколько грешен и порочен человек. Ты никогда не войдешь в силу Нового Завета, если не познаешь глубин старого, Ветхого Завета. О чем я говорю? То есть я говорю о том, что задача Ветхого Завета – показать порочность человека. Пока ты не познаешь, что ты, все твои добрые дела, все твои поступки, все твои старания, все твои усилия, вся твоя доброта, все твои взгляды, все, все досконально, ничего в тебе нет доброго, все зло, все неправда, все нечестие и все подвержено силе, власти и воздействию тьмы, греха и смерти. Все мертво. Бессильно, порочно и крайне испорчено. В Писании написано: лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Люди обманывают самих себя. Они думают, что они хороши. На самом деле они крайне плохи. Люди живут той своей жизнью, которая... На самом деле тление, смерть, мерзость, нечестие и зло. Господу горько смотреть на это, но Он из года в год, из века в век, и даже Он употребил множество веков для того, чтобы вновь и вновь показывать вот эту крайнюю испорченность человеческой натуры. Поэтому, когда мы научены Господом, мы должны это четко укоренить и это в своем сердце. И когда мы благовествуем людям, мы должны сказать: люди, вы крайне испорчены, у вас нет ничего доброго, Бог вот так вас видит, у вас нет ничего хорошего. Все ваши хорошие дела – это... исходит из эгоизма, из гордости, честолюбия, тщеславия, там каких-то желаний, выгоды какой-то своей и так далее и тому подобное. Ваше сердце лукаво, самолюбивы. Если даже самоотверженность человеческая и питается от корней греха, там гордости, допустим, или желаний, тайны, желаний там, воздаяние, чтобы тебя там похвалил кто-то там или еще что-либо, определенный бизнес. Все пропитано грехом. В Писании написано: мир лежит во зле. Вот что Господь хотел показать. В Исаии 34, 16 написано: «Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применит прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их». Слово Божье, оно говорит, что Бог это предопределил, Он это усмотрел в своем замысле с единой целью. Показать, насколько страшно, испорчено, нечестиво сердце человеческое, полно зла, порока, испорченности, тьмы, тления. И когда постепенно надежда гаснет, когда постепенно всякая попытка угодить Богу оборачивается поражением, и люди не видят никакого выхода, и Писание написано, все заключает под грехом, и написано, если в чем-то одном согрешил, то виновен во всем, и нет никакого просвета, вот тогда Бог через пророков вводит лучшую надежду. Он говорит, если вы для себя это очень хорошо уяснили, понимаете, то для вас тогда начинает сиять свет Евангелия, радостной вести. И все так плохо. Господь говорит, все имеет свою цель, все имеет свою суть. Я не бросил вас на произвол судьбы. Будет еще один завет. И вот в чем он состоит. Иезекииль, 11 глава, 19 и 20, не, Иеремию сначала прочитаем. 31 глава, 33, 34 стих. Написано: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Что Бог говорит? Придет однажды то, на что не смели надеяться. Те законы, которые были написаны на каменных скрижалях, те законы и заповеди, которые были написаны в книге закона Моисея, я напишу теперь на сердцах людей, там, внутри. И если в книге это все написано, или на каменных скрижалях, ты можешь об этом забыть, ты можешь многого не помнить того, из того, что там написано. И ты не сможешь ориентироваться в этом, как и каким образом все это применять. Но когда я во внутренности твоей все это напишу, и в сердце, то тогда оно будет постоянно с тобой. Оно будет уже живым, оно будет всегда в твоем сердце. Там будет написано, это будет частью твоей жизни. Понимаете, в Ветхом Завете это все касалось всего внешнего. Это не было частью жизни человека. Часть жизни человека – грех, тление, смерть. И просто как светильник внешний. И когда светильник внешний сияет, и внешняя слава проявляется, тебе может показаться, что ты тоже таков. Потому что ты вот как луна, да, освещаешься этим светом Божьим. Но чуть уходит этот свет в сторону, и ты тьма. И многие люди сегодня опять же живут под законом. Когда Божья благодать и милость приходит, когда внешнее проявление Божьего присутствия, человек, казалось, меняется. Он хорош, он молится, он благословляет и так далее и тому подобное. Но стоит прийти испытанию, и человек думает, что же я плох? Почему там проколы, там проколы, там я плох? Почему? Да потому что ты луна. Ты, в тебе нет света. Свет, который в тебе, был всего лишь отражением. На самом деле ты во тьме. Это принцип Ветхого Завета. Но Бог говорит, придет время Нового Завета, ты зажжешься изнутри. Заповеди будут частью твоей жизни, как раньше был грех, как раньше тебя, не, вот дитя или кого-либо, не надо учить грешить. Это часть его жизни. Он, это для него естественно. И Бог скажет, сказал, вот придет такой момент, когда для тебя естественно быть, жить в праведной жизни. Естественное твое мышление, тебе не надо заставлять себя. Так, мне нужно читать Писание, мне нужно мыслить вот так, мне нужно пребывать в этом. Бог говорит, тебе не надо будет заставлять себя. У тебя будет это внутри тебя. Оно будет наполнять тебя. Оно будет написано в тебе. Это часть твоей жизни. И я буду им Богом, и они будут моим народом. Бог говорит, я буду твоим Богом. То есть, я буду руководить тобой, направлять тебя, я буду благословлять тебя, исправлять, наказывать и поощрять, вести, учить. И тебе не надо будет никому говорить, познай Бога. Люди, вступившие со мной в этот завет, будут знать меня лично. Будут знать меня лично. И беззаконие, грехи будут прощены. Но не только это. Иезекииль, 11 глава, 19-20 стих говорит. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Посмотрите, здесь не только, что они получат вот, да, во внутренность закон Божий, да, но также новый дух. То есть они будут обновлены в своем духе, и это прообраз того, что Дух Святой войдет и наполнит сердце человека. И сердце единое, одно сердце. Вот то, что, а потом мы будем говорить, что в замысле Божьем это исполняется в первой церкви. У них одно сердце, одна душа. А они становятся едиными в своих сердцах. Люди, которые вступили в завет новый. Вся проблема отсутствия единства оказывается в том, что... Вступление в этот Новый Завет приходит у людей редко когда. Обычно люди лишь частично в Новом Завете и частично в Старом. Частью под законом, частью под благодатью. И Павел обличал галатов вот именно в этом. «Начавши духом, заканчивайте плоть. Кто прельстил вас?» Несмысленные галаты, говорит Павел. Утверждаться на делах закона. Господь говорит, я заберу каменное сердце и дам сердце плотяное. В чем разница? Каменное сердце, оно стационарное, оно не изменяется. Оно огрубевшее. Но сердце плотяное, оно отзывчивое, оно чувствительно. Чувствительно к Божьему Слову, к Божьему Духу, к действиям Божьим. Но Господь на этом не останавливается. И мы видим, Иеремия об этом пророчествует, Иезекииль. И еще дальше в Иезекииле продолжение, утверждение этого завета. Господь, смотрите, что Он обещает. Он говорит, «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей». Он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, за то, что они оскверняли ее идолами своим. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. То есть Господь сначала описывает, видите, что Он... Действительно, давал воздаяние, неправды какие, вот нечестия людей, неправды, беззаконие, порочность, да, и Господь говорит, и я давал это воздаяние. Вот одно из проявлений, здесь я проявлял себя как судья праведный. И пришли они к народам, куда пошли, обесславили святое имя мое, потому что о них говорят, они народ Господа и вышли из земли его. Здесь Бог показывает, что Он не тщеславный Господь, да? И Он позволяет, и даже сегодня, и это время продолжается, многие бесславят имя Господа, называясь именем Господа, бесславят Его, и Господь позволяет этому совершаться, потому что Он не тщеславный. Но Бог говорит, я все-таки не оставлю это, и почитаем дальше. «И пожалел я святое имя мое, которое бесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли». Остановимся на минутку. Бог говорит, но хотя я Бог не тщеславный, но я все же святой Бог, я хочу показать, что я святой. Что я не тот Бог, который поощряет грех и считает что-то порочное, нечестивое за нормальное. Чтобы никто не подумал, что я лицеприятен и что я потворствую грехам и беззакониям. Народ Израилев, не ради вас, но ради того, чтобы святость моя была явлена. Вот что я сделаю. Давайте прочитаем, что Господь дальше говорит. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь, и от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, а я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах, и произведение полей, чтоб вперед не терпеть вам поношение от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши, за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Давайте остановимся на минутку на это. То есть Бог говорит, посмотрите, опять же здесь повторяется, новое сердце. Если Бог что-то говорит, то это правда. Не чуть-чуть изменчивое, да? Не чуть-чуть поправки какие-то. Новое сердце, новый дух. Дух мой вложу в вас и сделаю то, кто сделает. Бог, что вы будете ходить в заповедях и уставы мои будете соблюдать. Вот здесь принцип завета, почему он основывается только на вере, потому что он не требует больше никаких усилий. Бог говорит, я сам возьму и сделаю все. Я сам сделаю. Если вдруг ты с каменным сердцем ложишься спать, а утром ты встаешь с плотяным сердцем, если со старым, испорченным, греховным сердцем и духом, утром у тебя все новое. Для тебя естественно думать по-новому. Пребывать во всем новом. Перемены. Вот что Бог говорит о Новом Завете. Многие люди, говоря о том, что они спасены, и что они верующие, что они христиане, живут в Старом Завете, потому что на самом деле не верят в то, что обещает Бог. И в них не проявляется это. Они продолжают создавать иллюзию, что они в Новом Завете, но живут в Ветхом Завете и своими стараниями пытаются, опять же, исполнить волю Божью, вопреки тому, что Бог сказал, что вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. Бог сказал, я это сделаю. Злейший враг Нового Завета – это Старый Завет. Если ты стремишься угодить Богу своими силами, единственное, что ты можешь доказать, это что ты крайне нечестив и испорчен. Бог говорит, не ради вас я это все делаю. Не потому, что вы хорошие. Не потому, что вы на что-то способны. Не потому, что вы добрые. Вы порочны, испорчены, вы обесславили мое имя. Но я делаю это ради того, чтобы показать, что я свят. Я свят. Так говорит Господь Бог дальше. В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, будь в пустыне в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский. И эти развалившиеся, и опустелые, и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я Господь вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелую. Я Господь сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. И много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его. Так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь. То есть Бог говорит, завет мой на этом не останавливается. Кроме этого, я вас очищу полностью от грехов и беззаконий. Но и для чего? Чтобы знали, что я разрушенное, опустелое, ничтожное, да? Что созидаю, засаждаю, восстанавливаю. Вот, Бог говорит, я это делаю, я позволил этому пасть, разрушиться и превратиться в пустыню, чтобы прийти и превратить это в сад. Когда никто не верит, и никто не представляет и не думает даже об этом. И Бог говорит, и не только это, я умножу вас людьми, как стадо. Если вас 2, 3, 4, 10 человек, или маленькое, небольшое количество, вы рассеяны, я соберу вас и умножу вас. В этом сила Нового Завета. И поэтому наша задача, познавая суть Божьего замысла, говорить, Господь, пусть придет Новый Завет. И люди надеялись на этот завет, они уповали на этот завет, они искали этого, они молились об этом, пророки пророчествовали об этом, но они знали, что не без нас они достигнут совершенства. Они желали видеть это время, они желали жить вот в это время, которое живем мы. И Господь говорит, блаженны ваши очи, блаженны ваши уши, которые слышат, которые видят, которые вот вступили в это время. Но многие сегодня, к сожалению, христиане, вместо этого блаженства до сих пор избирают Ветхий Завет, жизнь в Ветхом Завете, жизнь в неверии, жизнь в плотском хождении и попытках своими усилиями угодить Богу. Своими стараниями, своими там, допустим, какими-то действиями снискать Божие благоволение. Страшное дело. Бог говорит, нет, я все это сделаю сам. Такие прекрасные обетования. Но люди не верят. И единственный способ это молиться, Господь, пожалуйста, дай мне верить в это. Дай мне всем сердцем держаться за это и сделай это, что ты обещал. И на этот момент мы пока завершим. В следующий раз мы будем продолжать тему вот действительно того, что Божий, как Бог обещает, то есть Он дает обещание, что этот Новый Завет совершится, дает указание на это, и в Божьем замысле определено также, когда это должно произойти, когда вся слава Нового Завета должна была бы быть явлена, как Он должен утвердиться, этот Завет. С кем он должен утвердиться? Можем ли мы рассчитывать на этот завет? Вот мы поговорим об этом дальше, как Господь все это в замысле своем определил и осуществлял. И на каком этапе сегодня мы это рассмотрим дальше. Аминь.